студии. Вы слушаете программу «Время свободы» интервью в студии Динара Сетикова. «Голос в заложниках». Новый иск в главе ассоциации «Голос Поволжья» Людмиле Кузьминой. Подсудимые специального назначения, суд над Александровым и Ерофеевым. Ответ Украины на суды над Савченко и Щенцовым. Мнение. Международное правосудие России. Неприятный историк Борис Соколов об отношении Кремля к Нюрнбергскому процессу. В эпицентре допингового скандала группа российских скороходов, тренировавшихся в Саранске. И ровно 40 лет назад умер Франсиско Франко. Подходит ли часть испанских рецептов авторитарной путинской России? Эти и другие темы в программе «Время свободы» интервью. Сегодня в Самаре первое заседание по делу руководителя местного отделения движения «Голос Поволжья» Людмилы Кузьминой. На днях Федеральная налоговая служба подала в суд иск Кузьминой с требованием взыскать с нее более 2 миллионов рублей по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Претензии Самарской инспекции ФНС касаются деятельности движения «Голос Поволжья» в 2010-2012 годах. Тогда правозащитники организовывали работу наблюдателей на выборах в регионах России на пожертвования американского агентства по международному развитию. ФНС заявляет, что программа «Прозрачные выборы» выполнялась якобы в интересах США, поэтому пожертвования являются доходом правозащитников, с которого они должны были уплатить налоги. Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельканьян в интервью «Радио Свобода» назвал претензии к Людмиле Кузьминой абсурдными. «Получается так, что «Голос» находится в заложниках у международных отношений», сказал Мельканьян в интервью Ивану Мартыненко.
Претензии к Самаре, они возникли в начале 2015 года, когда налоговая инспекция обвинила «Голос Поволжья» в том, что они якобы не заплатили налоги. Налоги, по их мнению, должны были быть уплачены с пожертвований, которые «Голос Поволжья» получили от московского «Голоса». И, соответственно, эта сумма вышла в районе 2 миллионов рублей. По итогам проверки налоговой материалы были переданы в правоохранительные органы. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, провели обыски и у Кузьминой, и у бывшего бухгалтера, и в офисе в Самарском. И время шло, никаких конкретных больше действий не предпринималось, а в апреле месяце фактически истек срок давности по этому делу. Адвокаты многократно обращались и в судебные инстанции, и в правоохранительные органы с тем, чтобы это дело было открыто, потому что все сроки следствия и привлечения к ответственности были истечены, так как эти претензии, они касаются 2011-го, там, тех лет. Но при этом они упорно отказывались закрывать дело. Ну, буквально 2 дня после выборов в сентябре, ни с того ни с сего, как бы они взяли и закрыли это дело. При том, что летом, имея уже понимание, что дело необходимо закрывать, они провели обыски в Москве, в частности, у меня в дома и у нескольких моих коллег, и в офисе в московском, изъяли всю технику. То есть это дело использовалось просто для вот такого давления в период избирательной кампании на «Голос». Так как дело закрылось, вот Кузьминой вернули технику и документы, которые изымали. Нам, тем, у кого в Москве проходили обыски, до сих пор ничего не возвращено. Мы думали, что это дело закрыто, да, на «Голос Поволжья» висят долги. Вина Кузьминой судом не доказана, потому что суда никакого не было. Более того, обвинять ее очень странно, потому что налоговая инспекция не выявила никаких хищений. То есть те деньги, которые были перечислены в рамках пожертвования, они были израсходованы на правозащитную деятельность, никаких претензий в этом отношении нет. Более того, налоговая делает вывод о том, что необходимо платить налоги, просто переквалифицируя договор. То есть из договора пожертвования они переквалифицируют это в какой-то там, ну, возмездный там, или невозмездный, не знаю, какой-то договор, с которым нужно платить налоги. Поэтому вины Кузьминой быть не может никакой. Вот. Но при этом теперь налоговая инспекция подает иск гражданский уже в суд, тем, чтобы с Кузьминой, как с руководителя в тот период «Голос Поволжья», взыскать не налоги, которые они хотят взыскать с организации, они это называют вредом государству. То есть вот, как они считают, есть вред государству, которое вот в этом же размере, коим начисляются налоги организации, должен вернуть руководитель. Честно говоря, эта практика очень такая опасная, потому что, по сути, руководители организации общественной делают, по сути, ответственным за какие-то финансовые претензии к юридическому лицу, к организации. Это достаточно опасный прецедент, потому что в рамках уголовного дела уже накладывался арест на небольшую квартиру Кузьминой порядка 40 метров, на маленькую машину «Део Матис», которая у нее числится. И сейчас, судя по всему, налоговые инспекции или те, кто управляет налоговой инспекцией, хотят повесить эти долги не только на организацию, но плюс еще на Людмилу Гавриловну Кузьмину, с тем, чтобы просто арестовать и изъять все, что у нее есть, разорить человека. Другого уже я не знаю, как это называть. Вот такая история. Перспективы, зная нашу судебную систему, я даже не знаю, наверное, не очень радужные. Возможно, что придется столкнуться еще нам с этой проблемой, что Людмила Гавриловна у нас будет подвергнута вот таким, я бы сказал, ну, просто уничтожительным взысканием.
Деятельность наблюдательская на выборах, она была связана с голосом ФНС, они говорят, что это было сделано в интересах США. Это вообще как можно объяснить?
Ну, знаете, вот эта история, когда они предъявляют претензии о том, что происхождение тех средств, которые тратились в «Голос Поволжья» из агентства США по международному развитию, они, ну, настолько, я бы сказал, не то что притянуты за уши, а тенденциозны, что они не должны вообще иметь никакого отношения к налоговым делам. Получается так, что средства, которые были получены «Голос Поволжьем» от московской организации, а московская организация была основным получателем этих средств, вот, они были получены в 2011, в 2010 году, там, в 2009 году, период, когда отношения между Россией и США были вполне себе нормальны. Агентство США по международному развитию имело действующее двухстороннее межгосударственное соглашение между Россией и Соединенными Штатами Америки. Это агентство работало в России, никаких претензий к их работе не было. Но при этом осенью 2012 года возникли претензии к этому агентству, и в октябре, насколько я помню, им была направлена нота, чтобы они прекратили свою работу в России. Вот, это октябрь 2012 года. Поэтому, а Кузьминой изменяются из Поволжья претензии за периоды, предшествующими вот этой дате, когда они их выдворили. Поэтому и говорят, что, знаете, вот так как их выдворили, значит, они занимались нехорошей деятельностью. Но откуда организация могла знать, какие отношения международные складываются между государствами, что там хорошая деятельность, нехорошая занимается агентство. Получается так, что «Голос» находится в заложниках этих международных отношений и, по сути, отвечает как вот третье лицо. То есть мы отвечаем за действия третьих лиц. Вот у них какие-то отношения испортились, а у нас тут вполне себе законная, открытая, прозрачная деятельность, финансирование, все как бы документировано. Вот. А говорят, знаете, вот так как вот отношения испортились, значит, вы не можете получать пожертвования, вы должны со всех этих денег уплачивать налоги задним числом. То есть мы, получается, ну вот находимся в таком не то что ущемленном положении, а просто абсурдном. Всего получается, что претензии к деятельности предъявляются задним числом. Если были претензии к текущей деятельности, которая бы осуществлялась на эти деньги, ну хорошо, будущие средства могли бы подвергаться каким-то, допустим, санкциям. Но прошлые средства, если не было официального решения, было действующее международное двухстороннее соглашение между Россией и Америкой, то извините, какие претензии могут быть к российской НКО, которая легально, в соответствии с законом, получала такое пожертвование?
Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельканьянс, я напомню, ранее в отношении Кузьминой было возбуждено уголовное дело по статье о неуплате налогов, однако в сентябре 2015 года оно было закрыто в связи с истечением срока давности. Теперь в иске ФНС Людмилу Кузьмину обвиняют в нанесении ущерба государству. Правозащитница отвергает обвинение, она считает, что иски в отношении нее сфабрикованы с целью прекратить работу ассоциации «Голос Поволжья», которая следит за проведением выборов в России. Гласеевский районный суд Киева на этой неделе продолжил рассматривать дело россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Военная прокуратура Украины обвиняет их сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе введение агрессивной войны и в терроризме. Обвинение настаивает на признании Ерофеева и Александрова военнослужащими Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России, тогда как в Российском министерстве обороны заявляют, что оба были уволены задолго до задержания. Версию военной прокуратуры Украины Александров и Ерофеев подтвердили во время досудебного следствия, однако впоследствии изменили показания. Обвинение на процессе над россиянами представляет начальник управления по расследованию преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира безопасности человечества и международного правопорядка главной военной прокуратуры Юрий Руть, а защиту Оксана Соколовская, адвокат Евгения Ерофеева. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Антону Наумляку обе стороны рассказали о том, с чем они подошли к началу громкого судебного процесса. Для начала Юрий Руть, начальник управления главной военной прокуратуры Украины.
Александров и Ерофеев не первые участники боевых действий на востоке Украины, о которых утверждается, что они являются военнослужащими российской армии, которые попали в плен. Почему именно их дело дошло до суда и почему именно сейчас? Были же еще российские военнослужащие, попавшие в плен, их дела не доводили до суда, и все решалось на уровне обмена пленными.
В сентябре этого года закончено судебное расследование по уголовному делу по обвинению Александрова и Ерофеева. Обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по существу. В самом, значит, отмеченный срок продления. Что касается, почему именно сейчас, как только был передан обвинительный акт, после этого пошла процедура определения подсудности в Вышеспециализированный суд Украины по рассмотрению уголовного гражданского дела, передан подсудность. Подсудность следует за Алексеевским районным судом города Киева. Все судебные заседания сейчас четко пределы сроков установленных подготовки. Еще я назову уголовное дело по обвинению майора Вооруженных сил Российской Федерации Старков. Этот военнослужащий тоже обоснованно был привлечен к уголовной ответственности. Уголовное дело тоже было передано в суд военный акт в сентябре этого года. 25 сентября приговором Дзержинского городского суда Донецкой области Старков вместе с соучастником и вот гражданином Украины признан виновным в ряде преступлений, приговорен к наказанию непосредственно Старков в виде лишения свободы сроком 14 лет с конфискацией всего имущества и вот как действует с конфискацией имущества. Приговор суд законным силам. Для доступа он есть в открытом источнике, это реестр судебных решений, обстоятельства совершенного преступления, которые установлены судом, указаны в самом приговоре. Судом установлено, что это военнослужащий Российской Федерации, действующий, который по указанию своего руководства состава подразделения прибыл на территорию Украины, это начальник РАО одной из воинских частей, был задержан вместе с подельником на грузовике.
То есть вы хотите сказать, что до суда было доведено дело, по которому есть достаточная доказательная база. Сейчас рассматривается только второе такое дело.
И Ерофеева. Сторона обвинения, которую я представляю, считает, что собрано достаточно доказательств, которые подтверждают в полном объеме предъявленное каждому из них обвинение в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Одно из которых предусматривает пожизненное лишение свободы. Это террористический акт, который повлек смерть человека. Поэтому в связи с достаточным доказательством внимательные акты были переданы. Что касается других военнослужащих, то 10 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, которые были задержаны в августе 2014 года, объявлены в розыск.
Как на процесс реагирует официальная Москва? Запросы, заявления и обращалось ли следствие к ведомствам в Москве, например, за документами, подтверждающими или опровергающими то, что Александров и Ерофеев военнослужащие Российской Федерации?
Четко скажу, что по уголовному делу, точнее, Александров и Ерофеев, будут направлены в основном порядке ходатайство об оказании правовой помощи компетентным органам Российской Федерации. Ответ до нынешнего времени нами не получится. По другим уголовным делам, там, где обвиняются военнослужащие, тоже с такой. Граждане Российской Федерации не являются военнослужащими. По всем делам, без исключения, направляется ходатайство об оказании правовой помощи. Ответы не поступают.
Насколько вооруженный конфликт на востоке Украины с участием России повлиял на судебные дела, фигурантами которых выступают граждане Российской Федерации? Ну, какое хотя бы примерно количество таких дел? Фигурантами являются десятки или сотни или тысячи российских граждан, принимавших участие в военных действиях на востоке?
Я вам скажу, что до, в связи с тем, что агрессия началась в 2014 году со стороны Российской Федерации, до этого времени по понятным причинам подобных процессов не было. Я могу говорить только за те дела, которые расследуются главной военной прокуратурой в контексте Российской Федерации. То есть, смотрите, те преступления, которые совершаются в ходе ведения агрессивной войны, по нашему мнению, отношении Российской Федерации, отношении Украины. В случае совершения преступления граждан Российской Федерации на территории Украины, по каждому факту при наличии достаточного основания, будет правовая реагирование путем внесения РД при наличии основания судебного производства и согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины будут приняты все меры, необходимые к привлечению лица ответственности уголовной при наличии достаточного производства. Забегать наперед я не могу, но по каждому факту, по каждому преступлению, которое совершается в данной зоне АТО, мы реагируем своевременно, каждый факт документируется и фиксируется. Ни одно преступление не будет оставлено без внимания и забыто. Мы сделаем все для того, чтобы все лица, виновные в совершении, были привлечены к уголовной ответственности и понесли в случае установления судом их вины заслуженное наказание.
Это был Юрий Руч, начальник управления Главной военной прокуратуры Украины. Антон Наумлюк беседовал также с адвокатом Евгения Ерофеева Оксаной Соколовской.
Показания вашего подзащитного были серьезно изменены и теперь отличаются от первоначальных. Он заявляет, что не являлся военнослужащим российской армии, а был лишь милиционером самопровозглашенной Луганской Народной Республики. С чем связаны изменения его показаний и как теперь изменится линия защиты?
Линия защиты как раз не изменилась. Изменились показания на данный момент в статусе обвиняемого, Ерофеева Александрова. Потому что моя линия защиты изначально это было однозначное применение 63. Это отказ от дачи показаний относительно себя, своих родственников, членов семьи и так далее. Ерофеев меня не слышал, к сожалению, не всегда слышал. Он периодически пользовался статьей, периодически нет. Но у него были свои какие-то договоренности с органом судебного следствия. Ну а после несоблюдения договоренности, нарушения их, он, естественно, понял, что я тут будет не пожизненно в Украине находиться. Были обещаны обмены до суда и так далее. Ну, ничего не произошло, поэтому... Ну, дана команда довести до суда и доказать, что они совершили те преступления, которые не применили. Ну, в данном случае всех остальных титул поменяли. А этих решили просто вот показать для общественности, для всего мира, для международного сообщества, что вот у нас в Украине агрессивную войну разжигает именно Ерофеев Александров под предводительством Герасимова. Вы же видели, какие мотивы? Вы и служится перед руководством. Это где ж такие мотивы уголовного преступления? Выслужиться перед руководством. То есть поэтому они пошли убивать, чтобы выслужиться перед руководством. Ну, это как по материалам производства. Да? Ну, смешно.
Александров и Ерофеев не единственные участники боевых действий на востоке страны, захваченные в плен украинскими войсками. Почему именно их дело было доведено до суда и почему именно сейчас понадобились террористы Александров и Ерофеев?
Пробовали в данном случае обвинения пойти по пути российской стороны. То есть, по примеру, Кольченко, Сенцова, по примеру, Савченко. Да, однозначно. Ну, в моем понимании однозначно эти дела связаны между собой. Хотя, если смотреть с точки зрения права и доказательств, с учетом их службы именно в милиции Луганской Народной Республики, очевидным усматривается обмен их на военнопленных, которые пребывают на территории Луганской Народной Республики, Луганской и Донецкой области, ну то есть не подконтрольной территории, да? Но обвинение клонит к тому, что если будут менять только там на Савченко, ну, насколько я понимаю. Поймите, обмен, вообще вот обмен, да, как таковой, он ведь не урегулирован. Политическое решение, абсолютно верно. То есть даже по Женевской конвенции лицо, да, которое задержано в качестве военнопленного, оно подлежит репатриации и передаче государству-покровительнице. То есть в данном случае как такого государства ЛНР нету, но так как они российские граждане, государство-покровительство можно спокойно считать именно Российскую Федерацию. Ну, с учетом того, что у нас, к сожалению, в Украине не действуют нормы международного права, которые ратифицированы Украиной, применяется то законодательство, которое удобно и выгодно следствию.
Вы как адвокат защищаете людей, которые вызывают негатив у большинства населения Украины. Чувствуете ли вы этот негатив по отношению к вам?
Я регулярно получаю различного рода смс, какие-то комментарии, даже на моем официальном сайте. Я уже устала айтишников просить их удалять регулярно. Ну, то есть я получаю, конечно, различные гадости. Ну, никто не пишет, что я молодец, защищаю грушников. Ну, как это позиционирует? Память, политическая война. Ну, информационная война. То есть Украина сказала, что они ГРУ-РФ. И все. Ну, то есть это шаблон. Люди смотрят телевизор и понимают, вот сволочь, как же она может защищать их? Как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации происходит какой-то вот такой негатив, давление, информация перекрученная, абсолютно недостоверная. И причем как в российских СМИ я это слышала неоднократно, есть об Украине, да, так же самое и в Украине. То есть, ну, я не знаю, почему братские народы решили вот один другому делать радость, я не понимаю. Относительно Ерофеева, он такой же человек, как и мы с вами. Я параллельно, несмотря на ведение дела по Ерофееву, я защищаю атошников. Я болею их делами гораздо, может, больше, чем Ерофеевым, потому что мне их реально жальче, наверное, больше.
Адвокат Евгения Ерофеева, Оксана Соколовская. На этой неделе Верховный суд России принял постановление, которое смягчает условия УДО для осужденных. Теперь административные взыскания сами по себе, а также неполное возмещение ущерба больше не считается основаниями для отказа в условно-досрочном освобождении. Кроме того, Верховный суд рекомендует учитывать тяжелые болезни, на данный момент не включенные в существующий перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. До сих пор всевозможные нарушения в колонии были весьма распространенным способом давления на осужденных, которые претендуют на УДО. Особенно часто о так называемом прессе со стороны администрации колонии говорили правозащитники применительно к политическим заключенным или людям, осужденным по делам, которые воспринимаются как заказные. В разное время безосновательным взысканием в заключении подвергались, например, участницы группы Pussy Riot, болотные узники, а теперь осужденный брат оппозиционера Алексея Навального Олег. Изменится ли что-то в его жизни и в жизни других заключенных после принятия постановления Верховного суда? На эту тему в беседе с Дианой Мунасиповой рассуждает Кирилл Полозов, адвокат Олега Навального.
Постановление Верховного суда, которое было принято во вторник, смягчает условия УДО. Суд рекомендует отпускать по УДО тех, кто не может в полной мере возместить ущерб. И кроме того, постановление говорит о том, что взыскание сами по себе не являются причиной для отказа. А в случае отрицательного решения суда по УДО необходимо эти причины указывать. Как вы думаете, это постановление как-то изменит реальную судебную практику?
Мне кажется, оно может изменить в тех случаях, когда существуют формальные основания, когда суд формальным основанием отказывает в УДО, когда учет на одно взыскание какое-нибудь, да. Или когда ущерб там возмещался, но, допустим, не возмещен в тот момент полностью. Думаю, да, в этом будет какая-то польза для некоторых, но фундаментально для большого числа, я думаю, все останется по-прежнему. Скорее всего, это направлено на изменение каких-то, ну, отдельных случаев, которые довольно редки.
Как вы думаете, это может коснуться резонансных дел, в том числе и дела Олега Навального?
Честно говоря, я сильно сомневаюсь, что это влияет на позицию суда и колонии в нашем деле. Учитывая, что взыскание не одно, а их большое количество, колония, скорее всего, будет занимать позицию не отпускать по УДО. Не уверен, что суд примет решение. Опять же, это не повод не попытаться этого сделать, надо будет попробовать.
Постановление говорит прямым текстом, что только взыскание не имеет такой силы, чтобы отказать сразу же по УДО. Кроме того, отменяется предыдущее предписание рассматривать другие обстоятельства, поведение осужденной, в частности, соблюдение медицинских рекомендаций и так далее, постоянное место жительства, то, что было раньше. Это может свидетельствовать о каком-то изменении курса, политики, смягчения.
Да, некоторое смягчение есть в этом вопросе. Хорошо, что такое постановление принято. Надеюсь, что многим оно поможет.
Как вы думаете, с чем может связано быть это решение?
Ну, я думаю, что действительно есть масса случаев, когда людям отказывают в УДО на основании того, что в колонии же есть масса оснований наложить взыскание, и совсем не всегда они обоснованы или свидетельствуют о том, что человек там действительно не справляется, он какой-то опасный для общества, для злостного нарушителя. Вот. Но, тем не менее, это было серьезным основанием, да, ему отказывать. Я так понимаю, что данное постановление, оно предъявляет требования, да, более взвешенно подходить к рассмотрению данного вопроса. Определенное смягчение есть, назрела необходимость, видимо, проанализировали судебную практику.
Ваша линия как-то изменится после этого?
Я думаю, нас это не коснется.
То, что касается Олега, в связи с таким большим количеством взысканий, да, 17 взысканий, как вы думаете, есть ли у него вот сейчас, на данный момент, возможность выйти? Вы вообще будете подавать на УДО?
Мы подадим на УДО, конечно. Пока еще для этого времени настало, ничего не было достаточно времени. Ну, мы попробуем, но, понимаете, я думаю, его не надо было бы сажать в тюрьму, знаете. Позиция УДО была бы непоследовательной, если бы его посадили на 3 года по необоснованному обвинению, да, и потом выпустили. Поэтому я не рассчитываю.
Действительно ли ему ужесточают условия? Недавно была информация о том, что условия становятся более строгими, а потом вы ее опровергли, если не ошибаюсь.
Да, условия более строгими становятся. Существуют общие условия, облегченные при определенных заслугах и строгие. Он прибыл изначально на общие условия, сейчас его перевели на строгие. Ну, аргументируя тем, что вот он допускает дисциплинарные нарушения. Если дальше будут в отношении него таким образом составлять, ну, материалы якобы о том, что он допускает дисциплинарные нарушения, то они могут его изменить, в общем-то, теоретически содержание в колонии на содержание в тюрьме. Но это только через суд возможно, но у меня такое ощущение, что колония намеревается в отношении него такие действия предпринять.
Если он сейчас находится в ШИЗО, или вот вы говорили про колонию строгого режима?
Нет, сейчас он не в ШИЗО, сейчас он в строгих условиях содержания колонии. Последний ШИЗО он отбыл. Одно из предыдущих удворений в ШИЗО было приостановлено по решению суда. Оно может быть возобновлено, когда этот вопрос судом будет разрешен о законности взыскания. Будет время, узнаем о том, был ли это закон.
Кирилл, скажите, как сейчас здоровье Олега?
У него постоянно болят зубы, болит голова. Пьет обезболивающие, ну, по крайней мере, тогда, когда они есть в медчасти, потому что иногда их нету. Ему требуется хирургическая операция по удалению кисты в верхней челюсти. Колония сообщает, что в своей медчасти она не в состоянии провести операцию и настаивает на том, чтобы его для этого этапировали в лечебное учреждение в системе ФСИН, которое где-то в Ленинградской области находится. Но мы считаем, что это все делается с целью того, чтобы его перевести в другое место, чтобы, ну, просто от него избавиться. Видимо, колония не очень желает далее, чтобы привлекалось внимание общества к действиям администрации данного учреждения.
Я правильно понимаю, что у Олега есть направление на госпитализацию в Орловской области, и вы ходатайствуете об этом, но ходатайство не удовлетворяется?
Ему поставлен диагноз, да, и засвидетельствовано то, что необходимость этой операции, она есть по медицинским показаниям. Колония настаивает на том, что по закону они обязаны его лечить в учреждении, которое входит в систему ФСИН. Хотя мы знаем, что по практике заключенных без всяких проблем лечат в Орле, их проблем это ни у кого не вызывает, Олегом это не работает. Пошли на принцип, только в нашем учреждении, пожалуйста, езжайте в Питер. Ну да, мы предпринимаем попытки добиться того, чтобы его вылечили здесь, оперативно это сделали.
Но вот в этом постановлении Верховного суда есть также фраза о болезнях, которые облегчают получение УДО, помимо болезней, которые содержится в перечне номер 54, заболевание, препятствующее отбыванию наказания, также стоит принять во внимание иные обстоятельства. Но это такая очень расплывчатая формулировка.
Да.
Вот как вы считаете, она как-то облегчит состояние?
В целом, да, почему нет? Я думаю, наверняка есть масса случаев, которые, может быть, не подпадают вот под этот список, но достойны внимания. Вполне возможно, что законодатель учел не все, а оставил такой вариант. Возможно, многие удастся воспользоваться.
Но вы считаете, это рабочая формулировка?
Хорошо бы, конечно, чтобы законодатель учел все, то, что можно, но по практике известно, что не всегда это удается в нормативном акте. Не очень хорошо знаком с этим списком заболеваний, там, насколько он полон, да, и нужно ли его расширить или нет, но, в принципе, всегда неплохо, когда закон позволяет, кроме вот какого-то определенного точно, да, перечня заболеваний, ситуации, как наверное, не предусмотрел, но если судья действительно сочтет, что это существенно, осужденному действительно опасно, возможно, с таким заболеванием находиться в местах исключения, отбыть наказание, то почему нет?
На самом деле, вот этот перечень заболеваний, он очень ограничен, и вот по мнению многих правозащитников, это заболевания, с которыми людей просто отправляют умирать. То есть такого рода, и это очень-очень ограниченный перечень. Разговор как раз идет о том, что помимо этого перечня, как бы это постановление говорит о том, что надо учитывать и другие тяжелые заболевания, но при этом такого четкого регламентированного списка заболеваний, скажем, которые облегчают УДО, его не существует. Это решение остается на рассмотрении суда, а практика у нас показывает, что УДО дают не более чем 30%.
Я только рад тому, что данная норма смягчает некоторым образом ныне существующее положение. Это уже неплохо.
Но что касается Олега, каких-то глобальных улучшений в его деле, как вы считаете, можно ожидать?
Ну, будем надеяться, но пока явных свидетельств того, что что-то изменилось, у нас пока нет таких. Но единственное, мы отменяем через суд взыскание. Прокуратура местная, обратите внимание, что суд отменяет взыскание. Сама в суд ухватилась и, не дожидаясь, да, когда мы в суде оспорим, отменяет некоторые решения. Но, тем не менее, все равно еще их много.
А какие решения отменяются?
Около 5 решений отменено объявление ему выговоров за неисполнение там различных обязанностей дежурного по камере за то время, когда он в ШИЗО находил. Суд решил, что он делал правильно, и взыскание наложено незаконно. Прокуратура, я так понял, узнав как бы о такой позиции суда, не стала дожидаться и отменила все аналогичные решения. 5 постановлений, по крайней мере, они отменили.
Если говорить, опять же, о болезнях, известно, да, предыдущие дела и Акименкова, и мартовское дело Федора Лукшина, онкобольного, которому дали 8 суток за участие в марше памяти Немцова. Можете ли предположить, будет ли какое-то системное улучшение в этом, оно вообще возможно в этой сфере?
Ну, вы знаете, трудно говорить, будут у нас системные изменения или нет, потому что по изменениям законодательства мы можем, конечно, судить, что такое происходит, но источник этих изменений, он, не знаю, вне поля вот моего видимости, и поэтому предвидеть по каким-то обстоятельствам такие вещи, ну, я лично не могу. Неплохо, что внимание судов обращено на то, что не возбраняется в некоторых случаях учитывать обстоятельства, которые раньше не учитывались. Некоторые смягчения, почему бы его не использовать как-то в таких делах, возможно, оно принесет результат.
Диана Мунасипова беседовала с Кириллом Полозовым. Ровно 40 лет назад умер генералиссимус Франциско Франко, военный диктатор Испании на протяжении почти 40 лет. Мертв ли Франко исторически? Как глава диктаторского режима, который победил в кровопролитной гражданской войне, увенчав эту победу многолетней кампанией репрессий против политических противников, Франко, безусловно, принадлежит прошлому Испании и не украшает его. Во всяком случае, так считает подавляющее большинство современных испанских и зарубежных историков. Аналитик Максим Саморуков, заместитель главного редактора портала Carnegie.ru, исследовавший реформу позднего Франко, отмечает, что авторитарные режимы иногда склонны меняться исподволь. Они начинают решать тактические задачи, а в результате, сами того не желая, приходят к необратимым системным изменениям. Подходит ли какая-то часть испанских рецептов авторитарной путинской России? С Максимом Саморуковым беседовал корреспондент Радио Свободы Ярослав Шимов.
Максим, начнем с того, что генерал Франко по своему бэкграунду и по своей биографии никак не мог считаться неким реформатором. По вашему мнению, что его привело к тому, что, находясь у власти уже почти 2 десятилетия, он вдруг начал проведение достаточно глубоких реформ, которые сильно изменили Испанию в последние 17-18 лет его правления?
Конечно, Франко не был не то что реформатором, он был просто максимальным консерватором, который только можно представить. Он даже хотел вернуть Испанию не в дореволюционные времена, не до того, как свергли короля, а куда-то в 16 век. И, конечно, те реформы, которые в Испании происходили, они были связаны только с тем, что он не ставил перед собой задачи контролировать все. Да? Он довольно четко понимал, что он хорошо разбирается, как он считал, да, что в двух вопросах – во внешней политике и в безопасности. Вот поэтому он за них и отвечает. Он как бы четко осознавал, что в экономике он не силен. Ну, пусть какие-то люди занимаются экономикой.
Хорошо, а почему ему потребовалось почти 20 лет правления, чтобы это понять?
Экономика Испании там первых 20 лет Франко и вторых 20 лет Франко, она очень сильно отличается. В 30-е годы довольно популярным была мысль, что государство должно активно вмешиваться, все контролировать. Дух времени этот в Испании тоже пришлось применять. Первые там экономические модели, такие околофашистские модели, которые строились в Испании сразу после гражданской войны, они вот требовали активного регулирования. Потом сам еще Франко был человеком довольно активным, когда только пришел к власти, и он пытался в экономике тоже какие-то свои идеологические представления воплощать.
А спустя 20 лет стало ясно, что не срабатывает это.
Появился очень большой контраст с Западной Европой. В 40-е-то годы особо это не было видно, везде было все плохо. К второй половине 50-х Европа Западная ушла уже далеко вперед, и стало понятно, что что-то мы, видимо, не то делаем. Много было факторов, да? Потом сам Франко стал уже довольно злым человеком, который считал, что он как бы свою историческую миссию в основном уже выполнил. Энергии и задора контролировать все на свете у него было уже гораздо меньше. Поэтому он готов еще был более склонен делегировать. Другое поколение начало приходить.
Но смотрите, получается, вы говорите о приходе нового поколения. Но ведь очень многие диктаторы известны тем, что они эту свою изначальную команду, ну, если не перебьют по каким-то причинам, то тянут ее с собой более или менее до конца. Это была государственная мудрость Франко, что он не препятствовал приходу новых молодых технократов? Или ему кто-то это подсказал?
Новые молодые технократы, это был скорее второй уровень, да? Это была не напрямую команда Франко, потому что команда Франко более-менее оставалась, да, одной и той же. Первый слой окружения Франко, он оставался более-менее неизменным до самого конца. И там уже дальше, где-то на уровне министров, замминистров, появлялись какие-то молодые люди, которые тусовали. И вот по разным постам они занимали то один пост, то другой. При этом часть постов все равно оставалась за такой старой гвардии. В экономике это считалось как бы наименее опасной для режима сферой, которую можно реформировать и снять тем самым напряжение, копящееся в стране. Туда наиболее охотно допускались какие-то молодые, образованные специалисты.
А как получилось так, что среди этих специалистов преобладали люди, причастные к организации Opus Dei? Вроде бы очень консервативная католическая организация, и вдруг она занимается реформированием социально-экономической системы Испании.
Из Opus Dei они были потому, что они были идеологически надежны. Франко, как человек сам глубоко верующий, абсолютно искренне, как очень консервативный католик, считал, что люди из такой вот очень религиозной организации, это как раз вот то, что ему нужно. Потом они же не проводили политических реформ. Никогда не было такой цели вот у этих людей из Opus Dei, да, у этих молодых технократов. Они наоборот считали, что проводя удачные экономические реформы, они смогут сохранить этот политический режим. Они были искренними противниками демократии. От того, что они были гораздо моложе основной франкистской гвардии, это не делало их никакими либералами. Были просто понимали, что для того, чтобы сохранить режим, где-то надо уступить.
Хорошо, 75-й год, Франко умирает, происходит переход к демократической системе. Происходит достаточно быстро и, на удивление, ну, относительно безболезненно. Что случилось? Можно ли считать, что вот эти реформы последних лет, они что-то создали в обществе, что позволило осуществить такой безболезненный относительно переход?
Да, безусловно, это такой безболезненный переход был результатом реформ 60-х, но и мало того, он был еще как бы результатом того, что реформы себя исчерпали, да, вот дальше уже на том же самом, что было реформировано в 60-х, дальше ехать было уже нельзя, надо было делать что-то большее.
То есть вы хотите сказать, что наступает момент в любых глубоких экономических реформах, когда они должны дополниться политическими, так?
В том числе, да, безусловно, потому что благосостояние людей выросло. Потом значительно выросло количество контактов с внешним миром. Да? Вот в середине 50-х Испания была вполне себе изолированной страной, где абсолютное большинство населения за границей не было, и заграничных людей тоже никогда не видел. А к середине 70-х миллионы испанцев успели поработать в Германии, во Франции. Ведь еще там в 60-е годы испанцы выполняли там ту же самую функцию, там дешевой рабочей силы. Эти люди, пожив немножко в другом мире, как бы поняли, что может быть по-другому. Да? Не обязательно жить так, как вот они жили. Потом стали приезжать туристы, да, массово. То есть это тоже подрывало абсолютно католические устои, когда женщины в купальниках ходят, свободно ведут себя, обсуждают, что хотят. И, конечно, просто прошел страх гражданской войны. Это было очень важно, потому что, чтобы не возвращаться вот в те годы там, вот чудовищных боев, лучше уж потерпеть там, ну, не будет у нас там свободных выборов, ну, не будет свободной прессы. Но только бы не гражданская война.
Это очень по-русски. Главное, чтобы не было войны.
Это же затронуло просто всех. Это было не какое-то локальное столкновение. Это много лет тяжелой кровавой войны. Этот страх был настолько долгим. По сути, это уже даже два поколения потребовалось, чтобы немножко от него отойти и понять, что как бы не демократические выборы не обязательно ведут к гражданской войне. Это же в элите тоже была абсолютно жесткая увязка. И Франко был уверен, что если он разрешит политические партии, это неминуемо в условиях Испании означает гражданскую войну.
Вы в своей статье, посвященной франкистскому реформаторству, достаточно прозрачно намекаете на то, что, ну, вполне такой сценарий был бы неплох и для России. А если не теоретически, а практически, есть ли хоть какое-то сходство, допустим, в структуре элит нынешних российских с той ситуацией, которая была в тогдашней Испании? Есть ли хоть какие-то, что называется, стимулы, которые могли бы нынешнюю власть к этому подвигнуть? Я вот их, например, не вижу. А вы видите?
Всегда все такие соответствия, они все, конечно, немножко натянуты, Но определенные похожести с Испанией есть. Ну, например, личность правителя, да, консервативного силовика. Вообще психологические реакции Франка, они довольно похожи на путинские.
Ну, например?
Например, вера в то, что отступать нельзя ни в коем случае. Потому что вся внешняя политика Франка при выходе его из изоляции в конце 40-х, в начале 50-х была посвящена просто куче символических шагов, абсолютно бессмысленных, но цель которых была показать западным демократиям, что, может быть, они его и принимают, но это не потому, что он прогнулся, да? Это потому, что они прогнулись под него. И надо было поэтому послать самых фашистствующих деятелей, послали в США и Великобританию при восстановлении дипотношений, чтобы вот вы должны понять, что это не я под вас прогнулся, это вы под меня прогнулись, это я для вас незаменим. А я вот как, каких взглядов придерживался, таких я взглядов и придерживаюсь, и никогда их не поменяю.
А скажите, а была ли в тогдашней позднефранкистской Испании такая, так сказать, сложившаяся уже псевдоаристократия? Я имею в виду вот ближний круг, включая даже уже подросших деток и других родственников, то есть то, что мы более-менее наблюдаем в путинском окружении.
Ну, там даже было больше. Был вполне реалистичный проект сделать внука Франка следующим королем.
Каким образом?
Там у него жена была очень деятельная дама, Донья Кармен. У них была одна дочь. Дальше у этой дочери родилась еще одна дочь. И она вышла замуж за одного из бурбонов. За другого, не за Хуан Карлоса, а за другого, по другой линии, внука короля Альфонса, свергнутого в 31 году. И у них родился сын. То есть правнук Франка был одновременно правнуком свергнутого короля Альфонса. Он был бурбон. И последние годы ближайшая вот семья Франка, они очень старались, чтобы... Вот же есть другой бурбон, давайте своего бурбона назначим.
Почему это не вышло?
Потому что Франко был человек с принципами. Он считал, что по прямой линии должно быть. Вот по старшим сыновьям должно идти. Вот Хуан Карлоса мы готовили столько лет. Принципы Франко были, что в Испании должна быть настоящая полноценная монархия. И мы не будем ради какой-то там выгоды сиюминутной нарушать этот принцип.
Элита вот эта франкистская, этот ближний круг, он каким-то образом вписался в новое после смерти? Каким образом он вписался?
Во-первых, никого не раскулачивали. Даже семью Франка, они же жили во дворцах как бы аристократии, переехали туда как бы на государственные. Сам Франко стал главой государства, они переехали там в королевские дворцы. Потом, когда Хуан Карлос стал королем, он дал им довольно много времени, несколько месяцев на то, чтобы освободить эти помещения. И они оттуда вывезли ценности, ну, на какие-то немеренные суммы. И тем не менее, было решено, что, ну, это их дело. А также был принят акт о забвении, когда все преступления, совершенные при Франко, аннулировались, да? Никого мы за это не судим. И до сих пор за преступления при Франко никого не осудили.
Ну, сейчас все-таки в большей мере достается, по крайней мере, с тех времен, когда левое правительство, предыдущее, пришло к власти.
К тому времени большинство людей, которые были реально связаны с чем-то, они успели бы получно умереть. И потом, ну, например, в Партидо Популяр, да, вот в правой консервативной партии сейчас, ну, там куча людей, которые из семей абсолютно франкистской элиты. Например, предыдущий премьер Аснар, ну, предпредыдущий, получается, сын одного из главных франкистских пропагандистов. Они все прекрасно себя чувствуют, никто там не сидит, ни остракизму общества не подвергнут, не иллюстрирован.
Репутация самого Франка в Испании, ну, она официально, ну, скорее, все-таки в черный цвет, чем в белый. Но, тем не менее, если смотреть на это дело со стороны и, так сказать, иметь все-таки в виду, краешком глаза поглядывать на Россию. Вот плюсы и минусы подобного рода вариантов.
Плюс это отсутствие насилия, потому что если брать франкистский режим, то с середины 50-х, по сути, это был очень точечно репрессивный режим. Ну, количество репрессированных, это даже не тысячи никакие. Там после Гражданской войны было, да, действительно, очень кроваво и сурово все.
До 200 тысяч оценивается.
Ну, это все вот в те времена. Да,
ну, все, условно говоря, он успел побыть и Сталиным, и Брежневым.
Да. Он абсолютно совмещает себя, потому что поздний Франк это был абсолютно Брежневский Советский Союз с трясущимися руками, он ходил там слезящимися глазами, не смог ни на чем концентрироваться, с трудом произносил речи, да, это был абсолютно такой вот поздний Брежнев. Отсутствие насилия и даже при переходе отсутствия насилия абсолютно спокойно взяли и включили людей, которые там все вот это вот оппозиционное подполье, их спокойно включили в политический процесс, да, там же поразительные вещи случились. Там в 77-м году, после первых демократических выборов, в парламенте заседали люди, которые убивали друг друга в гражданскую войну. Наверное, это очень сложно реализовать на практике, и нужны какие-то очень уникальные условия, чтобы такой переход был действительно возможен.
С Максимом Саморуковым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Сегодня исполняется 70 лет со дня начала в 45-м Нюрнбергского судебного процесса над бывшими руководителями нацистской Германии, который длился более 10 месяцев и закончился 1 октября 46-го года. Сам характер этого суда, выдвинутые обвинения не только против отдельных лиц, но и целых групп и организаций, не имел прецедентов в мировой истории и юриспруденции. Процесс, признавший агрессию, преступления против мира и человечности и военные преступления тягчайшими преступлениями мирового характера, иногда называют судом истории. Из-за начавшегося сразу по окончании Второй мировой войны обострения отношений между СССР и Западом, он шел с большими осложнениями, сопровождавшимися сомнениями в моральном праве той или иной победившей страны судить побежденных по тем или иным конкретным пунктам, некоторые из которых могли бы быть применимы даже и к самим обвинителям, в первую очередь к СССР и его руководителям. Об этом рассказывает российский военный историк Борис Соколов, с которым беседовал мой коллега Александр Гостев.
Каково отношение современной российской власти и официальных средств массовой информации, в которых все чаще звучат слова и словосочетания «фашизм», «переписывание истории» и так далее, к памяти и к юридическому наследию Нюрнбергского процесса?
Формально говоря, это отношение вроде как позитивное, и считается, что критика решений Нюрнбергского процесса неоднократно предлагалось приравнять к уголовно наказуемым деяниям. Правда, до сих пор вроде бы этого все-таки еще не произошло. Но, с другой стороны, ряд тем как-то не приветствуется к обсуждению. В частности, то, что Нюрнбергский процесс в значительной мере был юстицией победителей. Поэтому, в частности, по предварительной договоренности, достигнутой до процесса, державы-победительницы не должны были обсуждать там преступления, совершенные союзными войсками в ходе войны, а также не затрагивать ряд щекотливых тем, вроде секретных протоколов к советско-германским договорам и, например, использование принудительного труда гражданского населения Германии в Советском Союзе, ряд аннексий, которые совершил Советский Союз в период 1939-1941 годов, ну и ряд других тем.
Вы говорили о преступлениях, совершенных участниками антигитлеровской коалиции. Я так понимаю, от расстрелов в Катыни до бомбардировки Дрездена. А Советский Союз был больше заинтересован в таком соглашении?
В какой-то мере он был заинтересован в этом больше, потому что на нем висело больше преступлений. Хотя, например, Катынское преступление безуспешно в Нюрнберге пытались свалить на немцев. Но это не удалось. Но у западных союзников были сомнительные моменты, которые могли всплыть на процессе. Например, германская сторона обвинялась за бомбардировку Белграда в апреле 41 года. Но немецкие подсудимые указывали, что число жертв при этой бомбардировке было несопоставимо с любым крупным налетом союзной авиации на германские города.
В Советском Союзе и в России полностью все документы и протоколы Нюрнбергского процесса так и не были опубликованы, как я понимаю.
Да, на русском языке я не видел полного стенографического отчета никогда. Он есть на английском, на других европейских языках, а на русском есть только избранные материалы. Там все-таки был ряд нежелательных сюжетов, в том числе по Катыни, в том числе все-таки германские участники процесса, в частности Риббентроп, под присягой указали на существование секретного дополнительного протокола к пакту о ненападении советско-германскому. Ну и, конечно, в выступлениях подсудимых были и какие-то инвективы против Советского Союза, сравнения. Это был все-таки состязательный процесс, там были и свидетели обвинения, и свидетели защиты, и там было, конечно, много того, чего не хотелось особенно освещать советской стороне для широкого читателя. Поэтому, хотя и было постановление, что должны быть опубликованы полные стенограммы, но в СССР это так и не было выполнено. А в России очень уж большой объем материала издавать надо. Я думаю, это в какой-то мере и в финансовую сторону упирается.
Вы в одной из своих статей писали, что для Кремля сегодня Нюрнбергский процесс – это оружие, по-своему, отстаивание своих интересов в Европе и на постсоветском пространстве. Вы что имели в виду? Обеливание сталинского СССР и преступления НКВД по сравнению с тем, что было и что делала гитлеровская Германия? Или же шире, ностальгия по прошлому, по такой ялтинско-потсдамской системе мирового устройства?
Вторая мировая война закрепила роль СССР как великой империи, и это тоска вот по этой империи. На Нюрнбергском процессе не рассматривались те преступления, которые совершались для создания этой империи. И российская сторона хотела бы, чтобы об этих преступлениях вообще забыли. Особенно о тех преступлениях НКВД, которые совершались на территориях других стран. Или в том числе той территории Советского Союза, которая теперь не входит в состав России. То есть в балтийских странах, на Украине и так далее.
То есть, по большому счету, многое, что инкриминировалось руководителем нацистской Германии, могло быть, эти же обвинения могли быть выдвинуты одновременно и, в общем, с успехом против руководителей СССР той поры.
Геринг, который как бы возглавлял защиту, ну, был самым высокопоставленным нацистом на этом процессе, когда там речь пошла об акциях, то есть, ну, уничтожении политических противников, там, заложников, он обратил внимание, вот говорит, советский прокурор, ему и не потребовалось переводить, что такое акция, он явно знает, что это такое, по собственному опыту. Некоторые советские преступления тоже пытались в Нюрнберге списать на нацистов, то есть ряд захоронений, которые были найдены, допустим, на Украине, на оккупированных территориях, и которые относились к жертвам 37-38 годов. Или лицам немецкой национальности, которые расстреливались Красной Армией при отступлении.
Нюрнбергский процесс действительно что-то новое открыл тем, кто судил, то есть для руководителей СССР, Великобритании или США. Новая информация для них там появилась?
Принципиально новой информации, я думаю, для них там не появилось, то есть они обо всех этих преступлениях нацистов в той или иной степени были осведомлены. Другое дело, что открылся, может быть, в большей мере масштаб этих преступлений. Ну, в частности, на Нюрнбергском процессе впервые прозвучала цифра о 6 миллионов уничтоженных евреев. Конечно, масштабы преступления вскрылись в большей мере, чем это было известно до процесса. Это создало прецедент, что руководители государств, развязавшие агрессивную войну, совершившие преступления против народов, могут понести впоследствии за это ответственность перед международным трибуналом на международном уровне, независимо от национального законодательства.
Действует международный суд в Гааге, мы видели трибуналы по бывшей Югославии, по Руанде. В последние пару лет международное правосудие – это такое неприятное словосочетание для российской власти.
Самое неприятное – это суды по делу ЮКОСа, потому что Международный третейский суд присудил акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов компенсации с России. Европейский суд по правам человека тоже еще около там 2 миллиардов, по-моему, долларов или евро присудил за то же самое. Но пока эти решения как-то Россия не спешит выполнять.
Если говорить о том, что знают о Нюрнбергском процессе большинство рядовых россиян, то на какой самый главный миф, живущий в их головах, но не соответствующий действительности, вы бы обратили внимание?
Существует миф, я, правда, не знаю, насколько он распространен, что якобы на Нюрнбергском процессе была ответственность нацистов за катынское преступление. Хотя он полностью противоречит реальности. Наоборот, на Нюрнбергском процессе не удалось доказать, что катынское преступление – дело рук нацистов.
О Нюрнбергском процессе Александр Гостев беседовал с Борисом Соколовым. Накануне появилась информация о том, что российские спортсмены пропустят зимний чемпионат мира по легкой атлетике 2016 года. Инспекционная группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций еще до конца этого года начнет процесс проверки в связи с допинговым скандалом в России. Предварительный отчет по результатам проверки будет представлен 27 марта, то есть уже после того, как в американском Портленде завершится мировое первенство. В эпицентре допингового скандала среди других спортсменов оказалась группа российских скороходов, которые тренировались в Центре олимпийской подготовки в Саранске под руководством тренера Виктора Чегина. Рассказывает наш корреспондент в столице Мордовии Игорь Телин.
Саранск признан центром современной спортивной ходьбы России. Именно мордовские ходоки с самого начала 21 века являются общепризнанными фаворитами всех без исключения международных соревнований, в том числе мировых чемпионатов и Олимпийских игр. Этот вид спорта с полным на то основанием можно отнести к экстремальным. Запредельные нагрузки и на тренировках, и на дистанциях в 20 и 50 километров, которые надо прошагать невзирая на погоду, хоть под проливным дождем, хоть под палящим солнцем, не нарушая при этом правила ходьбы. Так что обмороки и тепловые удары – обычное явление в ходе соревнований любого уровня, рассказывает мастер спорта международного класса, экс-рекордсмен Владимир Станкин.
Спортивная ходьба – один из самых тяжелых видов спорта, как и все циклические виды спорта. Марафон, ходьба – это одни из самых тяжелых. Основной элемент – это выносливость, а только потом скорость. Дистанции 20-50 километров и тренировки, и нагрузки, что у марафонцев, что у ходоков. Есть своя специфика, просто специальные тренировки, а так примерно одно и то же. Грамотно построенные тренировки – это методика тренировок, чтобы спортсмен в тренировочном процессе, например, за несколько месяцев, не перегрузился, потому что есть